Настасья Карпинская. Арай. Текст читает Кристина Нку. Дисклеймер. Данная книга содержит сцены употребления алкоголя и табачных изделий, а также ненормативную лексику. Автор напоминает, что употребление алкоголя и табака вредит вашему здоровью. Все персонажи произведения являются плодом фантазии автора. Любые совпадения имен, фамилий, внешности или жизненных обстоятельств героев, а также названия локаций и компаний с реально существующими или существовавшими, абсолютно случайны и непреднамерены. Осторожно, ненормативная лексика. Лицам старше 18 лет. Глава первая. Мелкий весенний дождь противно моросил, делая и без того не очень приятный вечер сырым, серым и мерзким. Капли, словно россыпь бисера, устилали стекла машины, заставляя то и дело работать дворники. Я разговаривал по телефону с Колесниковым, одновременно просматривая на втором телефоне сброшенные на почту документы, когда заметил, что Мирон, сидящий за рулем, напряженно стал поглядывать в зеркала. «Что?» Бросил ему, прикрывая на мгновение динамик телефона. «Слева. Темный жигуленок без номеров. Тащится на хвосте от Ленина. Подбираются все ближе». Не успел сказать ему, чтобы набрал СБшников, как по машине прошлась очередь выстрелов. «Ложись!» — рыкнул, пригибая голову, матерясь сквозь зубы. Мирон резко ударил по тормозам. Это в киношных боевиках машина под обстрелом несется на всех парах, петляя среди плотного трафика. В реальности все наоборот. Ты просто боишься получить пулю в лоб. Выстрелы закончились. Под сигналы других машин раздался визг шин об асфальт, смешанный с шумом движка отечественного автопрома. И я, наконец, выпрямил спину, бросив в трубку все еще висящему на связи Кириллу, что перезвоню позже. Мирон, матерясь, уже разговаривал с СБшниками, а я вышел из тачки и окинул взглядом машину. Стреляли по колесам, суки. Попугать решили. Продавить. Твари наивные. «Арай Аланович, там менты подгребли». «Нахрен, шли их. Скажи, все нормально». Мира кивнул и отошел решать со служителями закона, пока я набирал Тимофея, чтобы он пригнал за мной машину. «Арай Аланович, они ермоловские. Уже своим отбили, через минут 15 подгребут». «Да сука, что за день-то сегодня такой?» Полтора часа тусовались с ментами. Любит меня Ермолов, жить без меня солнышко не может. Даже тут свой нос засунул. И не смущает товарища капитана, что я тут пострадавшая сторона. Когда добрался до Сахарова, готов был уже убивать. «Что, теперь из-за этой гниды Павлова с охраной везде таскаться? Закопаю, суку». Бросил девочкам-официанткам, чтобы принесли что-нибудь пожрать, и прошел в кабинет, где меня уже ждали, Довлатов и Колесников.
«Папа, пожалуйста!» Я взмолилась, не в силах видеть его в таком состоянии. Боль от происходящего отчаянно раздирала грудь, но отец будто не слышал моих слов. Смотрел на меня, как на чужого человека, испуганным, полным паники взглядом. И боль в груди становилась сильней.
«Я не знаю вас! Оставьте меня в покое! Я хочу домой! Отпустите меня домой!»
Он прижался спиной к забору, с которого мы его сняли несколько минут назад. Повела головой, давая понять охране, чтобы немного отошли в сторону, но были начеку. Пытаться ему объяснить, что он находится дома, было бесполезно, это я уже поняла. Поэтому решила действовать по-другому.
«Где твой дом? Давай, ты мне скажешь, и я тебя отвезу!»
Произнесла максимально мягко, сдерживая рвущиеся из глаз слезы.
«Точно отвезешь?»
«Конечно, мы уже устали за тобой бегать».
«Орловка, улица Лесная, дом 16».
Выпалил, не задумываясь, а у меня снова болезненно сжалось сердце. Адрес уже несуществующей деревни, в которой он жил в детстве вместе со своей бабушкой. Память окунула его так глубоко в то время, в котором меня еще не существовало.
Поехали.
Я протянула левую руку, в правой сжимая в кармане заряженный лекарством шприц. Отец осторожно вложил свою руку в мою ладонь и сделал пару шагов. Я же, поравнявшись с ним и незаметно вытащив шприц, быстрым движением ввела иглу в его ягодицу. Он дернулся, но охрана тут же подхватила его, обездвиживая. Пара мгновений, и он обмяк в руках Николая. «Александра Юрьевича в спальню?»
«Да, и спасибо за помощь».
Николай подхватил отца на руки и понес к дому, на крыльце которого стояла домработница Серафима Георгиевна, обеспокоенно прижимавшая руки к груди. Серафима Георгиевна и Николай с отцом на руках скрылись за дверями, а у меня подкосились ноги. Я любила отца, но все происходящее было выше моих сил. Тот момент, когда ситуация на грани твоей выносливости, терпения и выдержки. Опустилась на корточки, зажав ладонью рот. Внутренняя боль рвалась из меня задушенным криком. Горячие слезы струились по щекам, обжигая кожу. Я уже была на пороге тотального отчаяния, в шаге от срыва, второй раз за последние полгода, когда в кармане завибрировал телефон. Растерев ладонями слезы по лицу, поднялась, доставая трубку. Глубокий вдох и пальцами по экрану принимая вызов.
«Слушаю, Нин. Зоя Александровна, тут Павлов пришел, вас просит», — произнесла помощница, а я на ватных ногах зашагала к дому.
«Отправь его к Коневу. Он хочет именно вас».
«Скажи, я обязательно лично проконтролирую его дело, но взять в работу не могу».
Села на ступеньки крыльца, доставая запрятанную пачку сигарет, которую хранила в горшке с петуньями, и закурила.
«Придумай что-нибудь. Расхвали Конева как лучшего адвоката. Он меньше всех занят. Пусть пашет».
«Хорошо. Вас в бюро ждать сегодня?» Степан Петрович спрашивал, и из прокуратуры Дмитриев звонил. Я глубоко затянулась сигаретой, медленно выпуская дым и прикрыв глаза. Я совершенно забыла про Дмитриева и его просьбу.
«Это по делу Борисова. Я завтра с утра им отзвонюсь. Говори всем, что уехала по личным обстоятельствам. Буду завтра».
«Все поняла». Сбросив вызов, силой сжала пальцами телефон, снова затянулась сигаретой. Голова с непривычки закружилась. Курила я редко, но в последнее время поводов было все больше, и рука все чаще тянулась к пачке. Серафима Георгиевна вышла на крыльцо и протянула мне чашку кофе.
«Спасибо.
Папа уснул?» — спросила, туша сигарету и забирая чашку.
«Да, успокоился».
В ее глазах все еще стояли слезы. Она была не просто домработницей, а практически членом семьи. И все происходящее воспринимала так же болезненно, как и я.
«Зоя Александровна, вы бы мне сказали, что ему в таких случаях давать или какое лекарство ставить. Мы бы вас каждый раз не дергали. Может, сами справились бы».
«Какая я тебе Зоя Александровна, Серафима? Ты меня на руках качала чаще, чем мать.
Все должны знать свое место. А ты, моя девочка, уже хозяйка в этом доме. Все от тебя зависит. А я должна всем задавать пример.
Для тебя я просто Зоя. Не выдумывай. Всех остальных я сама построю, если в этом будет необходимость».
Серафима утвердительно качнула головой, принимая мои слова.
«Ужин накрывать? Не надо. Кусок в горло не лезет. Я на кухне найду что-нибудь, если захочу. Спасибо, Серафим».
Она кивнула и скрылась за дверью, правильно считав мое желание остаться одной. Отхлебнула кофе, поднимая взгляд. Голова раскалывалась, болезненно пульсируя в висках. Последствия возросшего уровня стресса. Верхушки высоких елей покачивались, небо затягивало серыми тучами, а я, всматриваясь в темнейшую линию горизонта, ожидала, что Ирина из компании по подбору медперсонала все-таки найдет мне хоть кого-то на эту неделю. Очередная сиделка отца собрала свои вещи 3 дня назад и, не сказав ни слова, ушла. А мне пришлось сегодня срываться с работы, мчаться сюда, в дом, который уже давно перестал быть для меня безопасным и родным местом,
мчаться, дабы успокоить отца и поставить ему необходимые уколы. Болезнь прогрессировала, усугубляя и так непростой характер, делая его невыносимым. Когда я уже была готова очередной раз набрать номер Весловой, ворота, наконец, открылись, и во двор въехал автомобиль медподдержки и Оль.